«Боишься смерти?» — снова спросил старец. И снова Эраст Петрович ответил сначала «нет», а подумав «да».
«А ты ее не бойся», — улыбнулся Тэ Гуанзы. «Ничего страшного в ней нет. Если захочешь, смерти и вовсе не будет. Научить тебя этой тайне?»
«Да, мудрый!» — вскричал Фандорин. «Научи!»
«Слушай же, но только не умом, а духом, потому что ум подобен листку, который распускается весной и облетает осенью, а дух — это могучее дерево, живущее 1000 лет.
«Я не хочу жить 1000 лет», — сказал Эраст Петрович, «но я хочу знать тайну».
«Сейчас ты ее узнаешь», — еще ласковее улыбнулся волшебник. «Она проста. Ведь что такое смерть?» Чиновник наклонился вперед, чтобы не пропустить ни единого слова, а мудрейший смежил веки, вытянул руку, что-то уж очень далеко, на целую сажень. Чудодейственно удлинившаяся рука ухватила Эраста Петровича за плечо и стала сильно-сильно трясти.
«Господин! Господин! Скорей уйдет!» — услышал Фандорин голос, изъяснявшийся по-русски с чудовищным японским акцентом.
«Постой ты, Гуанзы!» — попросил надворный советник. «Не уходи! Это масса! Я его сейчас отошлю, чтобы не мешал!»
Но было поздно. И кудесник, и яблоневая гора, и зеленая долина исчезли. Эраст Петрович сидел все на том же тюфяке в продымленном сухаревском подвале, а над ним, согнувшись, стоял масса и тряс одурманенного опиумом хозяина за плечо.
«Тетки!» — быстро говорил масса.
Тот самый круглолицый азиат, что еще недавно сидел по соседству с чиновником,
«он взял тетки!»
И действительно, четки, которые Фандорин положил рядом с собой, исчезли.
«Кто взял? Тэ Гуанзы?» — лениво спросил Эраст Петрович.
«Ну и пусть. Это его четки».
«Какой Тэ Гуанзы? Взял старый деревек? Он сидел тут!»
Масса показал на место, где только что обретался чудесный старец. Тюфяк был пуст.
«Ах, Масса, как ты не вовремя!» — пробормотал чиновник, но слуга бесцеремонно дернул его кверху, поставил на ноги и потащил к выходу.
Фандоринский камердинер перешел на свой родной язык. Впрочем, если бы кто из сидевших в курильне и знал по-японски, то из-за этого сбивчивого рассказа все равно ничего бы не понял.
«Когда вы, господин, уронили голову и зашлепали губами, а на лице у вас появилась эта глупая улыбка, которая осталась до сих пор и, боюсь, теперь останется навсегда, он поднялся, встал в проходе и уронил подле вас трубку, наклонился подобрать и быстро схватил четки. Убить вас он не пытался, я все время был на чеку. Скорее, он не мог далеко уйти, мы его догоним».
«Кто он?» — лучезарно улыбнулся Эраст Петрович. Он чувствовал приятное умиротворение. Гнаться за кем-либо ему совсем не хотелось.
«Старый китаец, что сидел напротив вас. Кто же еще? Вы совсем опьянели от этой подлой травы. Наверняка это тот убийца, что пустил в вас стрелу и после перепрыгнул через стену».
Фандорин глубокомысленно насупился, желая показать, что находится в ясном рассудке и трезвой памяти. «Каков он с собой?»
Масса немного подумал и, пожав плечами, сказал:
«Китаец». Потом добавил: «Старый совсем».
«А я думал, молодой»,
сообщил ему Эраст Петрович и зашелся в приступе легкомысленного хохота. Таким смешным ему показалось, что китаец, запросто перемахнувшись через высокую стену, совсем старый, прыг-скок и на той стороне. Не дедушка, а какой-то попрыгунчик.
Коротко обернувшись, слуга проворно влепил надворному советнику две звонкие оплеухи, отчего Эраст Петрович перестал киснуть со смеху и хотел было обидеться, но поленился. Они уже находились во дворе. Было темно, ветрено, булыжная мостовая блестела от дождя, а по лицу мелкой дробью колотили капли. От свежести и влаги Фондорин отчасти пришел в себя.
«Вон он!» — показал Масса, выглядывая из подворотни.
Впереди, шагах в 30, быстро семенила согбенная фигурка. Локти поджаты, будто человек ежится от холода или прижимает что-то к груди. Звука шагов слышно не было.
«За ним!»
«Только осторожно!» — сказал Фондорин.
Голова теперь работала лучше, но немного заплетался язык, и колени были будто не свои. «Посмотрим, куда идет!»
Старик повернул налево, еще раз налево, и вышел на Сухаревскую площадь, где горели фонари, и все еще шла торговля. Из чего, потерявший счет времени, Фондорин заключил, что час не слишком поздний. Проскользнув по самому краешку площади, похититель снова нырнул в узкую улочку, и преследователи ускорили шаг.
«Ваше высокоблагородие, не как вы!»
услышал чиновник зычный голос, показавшийся ему знакомым. Обернулся, чуть не потеряв равновесие от этого не слишком сложного движения, и увидел околотошного надзирателя не бабу, державшего за ухо какого-то оборванца с перевязанной щекой. Убедившись, что это и в самом деле надворный советник, Небаба кивнул на задержанного.
«Ширмач! Взят с поличным!» «Дяденька, Макар Нилыч, отпусти!» — заныл воришка. «Лучше поучи своей рученькой, только в холодную не волоки!»
«Как кстати!» — подумал Эраст Петрович. «Китаец шустер и ловок. Массе в одиночку справиться с таким будет трудно, а на себя в нынешнем одурманенном состоянии надежды мало. Раз не баба столько лет служит на Сухаревке и до сих пор жив, значит, калач тертый и постоять за себя умеет. Да и все здешние закоулки лучше любого китайца знает. Определенно встреча с небабой была подарком судьбы».
«Этого отпустить», — приказал Фондорин. «За мной, только сапогами потише».
На ходу коротко объяснил полицейскому суть дела. Старик просеменил по улочке, повернул в Андриановский и вдруг юркнул в узехонький проход между домами.
«Все, ваше высокоблагородие!» — выдохнул чиновнику в ухо Небаба. «Надо брать! Там выход в три подворотни, да еще Мокеевские подвалы! Уйдет!»